Глава 12. Пятница, 19 февраля. Будь Лизбет Саландер обычной гражданкой, она бы, едва покинув офис адвоката Бьюрмана, скорее всего, позвонила в полицию и заявила об изнасиловании. Синяки на затылке и шее, а также автограф насильника, оставленный в виде пятен спермы с его ДНК на ее теле и одежде, явились бы веским доказательством. Даже если бы адвокат Бьюрман стал увиливать, утверждая, что она не протестовала, или она меня спровоцировала, или она сама рвалась сделать мне минет, или, приводя другие обычные аргументы насильников, он все равно столько раз нарушил закон об опекунстве, что его немедленно лишили бы права вмешиваться в ее дела. Благодаря заявлению в полицию, вероятно, Лизбет Саландер предоставили бы настоящего адвоката, хорошо разбирающегося в вопросах посягательства на женщин. А это, в свою очередь, могло привести к обсуждению корня проблемы, то есть к тому, что она была признана недееспособной. С 1989 года понятие «недееспособной» по отношению к взрослым больше не применяется. Есть два вида попечительства – наставничество и опекунство. Наставник выступает в качестве добровольного помощника тем людям, которые по разным причинам не могут справляться с проблемами повседневной жизни, оплатой счетов или собственной гигиеной. Таким наставником часто назначают кого-нибудь из родственников или близких знакомых. Если таких близких людей не имеется, наставником могут выделить органы социальной опеки. Наставничество является мягкой формой попечительства, при которой индивидуум, объявленный недееспособным, по-прежнему сам распоряжается своими доходами, а решения принимаются совместно. Опекунство представляет собой значительно более жесткую форму контроля, при которой подопечный лишается права самостоятельно распоряжаться своими деньгами и принимать решения по разным вопросам. Точная формулировка гласит, что опекун берет на себя всю правовую дееспособность опекаемого. В Швеции опекунству подлежат около 4000 человек. Наиболее обычной причиной опекунства является ярко выраженное психическое заболевание, порой в сочетании с сильной алкогольной или наркотической зависимостью. Незначительную часть составляют люди, страдающие старческим слабоумием. Но поразительно, большую группу людей, подлежащих опекунству, образует молодежь в возрасте до 35 лет. Лизбет Саландер была одной из этой группы. Лишение человека контроля над собственной жизнью, то есть над банковским счетом, является одной из самых унизительных мер, какие только может применить демократия, особенно когда речь идет о молодежи. Это позорно, даже если цель такой меры считается благой и социально оправданной. Поэтому вопросы опекунства относятся к потенциально уязвимым политическим делам, которые регулируются строгими рамками постановлений и контролируются опекунским советом муниципалитета. Тот подчиняется правлению Лена и, в свою очередь, отчитывается перед парламентским уполномоченным по делам юстиции. Как правило, опекунский совет муниципалитет осуществляет свою деятельность в тяжелых условиях. Однако, принимая во внимание деликатность вопросов, которыми он занимается, в СМИ просачивается, на удивление, мало жалоб или скандалов. Изредка появляются сообщения о том, что возбуждено дело против какого-нибудь наставника или опекуна, который похищал деньги или продал без разрешения жилье клиента, положив деньги себе в карман. Но такие случаи относительно редки, что, в свою очередь, может объясняться двумя причинами. Либо тем, что совет делает свое дело исключительно хорошо, либо тем, что клиенты не имеют возможности жаловаться и убедить в своей правоте журналистов и власти. Опекунский совет муниципалитета обязан ежегодно рассматривать наличие оснований для отмены опекунства. Поскольку Лизбет Саландер упорно отказывалась проходить психиатрические обследования, она не обменивалась даже вежливым «доброе утро» со своим врачом. У совета никогда не появлялось повода изменить решение. Следовательно, сохранялся статус-кво, и она год за годом продолжала находиться под опекой. Законом, однако, предписывается, что необходимость в опекунстве должна в каждом отдельном случае рассматриваться индивидуально. Хольгер Пальмгрен толковал это таким образом, что позволял Лизбет Саландер самой распоряжаться своими деньгами и жизнью. Он скрупулезно выполнял требования совета, подавая ежемесячные докладные и ежегодные отчеты, но в остальном обходился с Лизбет Саландер как с любой другой молодой женщиной и не пытался определять ее стиль жизни и круг общения. Пальмгрен полагал, что ни его, ни общество не касается, если молодая дама хочет носить кольцо в носу и татуировку на шее. Такой несколько своеобразный подход к решению суда являлся одной из причин того, что они с подопечной так хорошо ладили. Пока ее опекуном был Хольгер Пальмгрен, Лизбет Саландер не слишком задумывалась о своем юридическом статусе. Однако адвокат Нильс Бьюрман толковал закон об опекунстве совсем по-другому. Лизбет Саландер решительно отличалась от нормальных людей. В юриспруденции она обладала самыми поверхностными знаниями. Углубляться в эту область у нее просто не было повода. И не питала никакого доверия к полицейской власти. Полиция представлялась ей некой неопределенной враждебной силой, которая за все годы лишь задерживала и унижала ее. В последний раз она имела дело с полицией в мае прошлого года, когда, направляясь в Milton Security, проходила по Гёдгаттен и вдруг оказалась лицом к лицу с полицейским, вооруженным для борьбы с уличными беспорядками, который без всякого повода с ее стороны нанес ей удар дубинкой по плечу. Первым побуждением Саландер было немедленно дать ему сдачи бутылкой кока-колы, которую она держала в руке. К счастью, прежде чем она успела что-либо предпринять, полицейский развернулся и помчался дальше. Потом она узнала, что неподалеку проходила демонстрация за свободу улиц от автомобилей. Мысль о посещении ставки вооруженных полицейских для подачи заявления о сексуальных домогательствах Нильса Бьюрмана даже не приходила ей в голову. И, кстати, что ей заявлять? Бьюрман взял ее за грудь. Любой полицейский, бросив взгляд на ее миниатюрные бугорки, констатировал бы, что это маловероятно. А если уж такое произошло, то ей бы следовало скорее радоваться тому, что кто-то вообще стал затрудняться. А история с минетом? Тут ее слово будет противостоять его слову, а слова других обычно оказывались весомее. Полиция. Это не вариант. Покинув офис Бьюрмана, она вместо этого поехала домой, приняла душ, съела два бутерброда с сыром и соленым огурцом и уселась на старый потрепанный диван в гостиной, чтобы подумать. Обычный человек посчитал бы равнодушие, с которым она относилась к совершенному над ней насилию, еще одним доказательством отклонения от нормы. Круг ее знакомых был небольшим и состоял не из представителей защищенного среднего класса с пригородных вилл. К 18-летнему возрасту Лизбет Саландер не знала ни одной девчонки, которую бы, по крайней мере, раз не принуждали к каким-либо сексуальным действиям. В большинстве случаев речь шла о чуть более старших бойфрендах, которые добивались своего с применением некоторой физической силы. Насколько Лизбет Саландер знала, подобные инциденты иногда приводили к слезам и возмущению, но не к заявлениям в полицию. В ее мире это было в порядке вещей. Девушку считали доступной, особенно если она была в потертой кожаной куртке с пирсингом на бровях, татуировкой и нулевым социальным статусом. И реветь тут было не над чем. Зато не могло быть и речи о том, чтобы адвокат Бьюрман мог безнаказанно заставлять ее делать ему минет. Обид Лизбет Саландер не забывала и прощать не умела в принципе. Однако с юридическим статусом ситуация у нее была сложной. Сколько она себя помнила, ее считали трудной и немотивированно агрессивной. Первые записи в журнале появились из карточки медсестры начальной школы. Лизбет Саландер отправили домой, потому что она затолкала одноклассника в раздевалку и избила до крови. Свою тогдашнюю жертву она по-прежнему вспоминала с раздражением. Раскормленный мальчик по имени Давид Густавсон вечно дразнился, кидал в нее разными предметами и явно обещал вырасти в большого любителя всех травить. Что означает слово «травля»? Она в то время даже не знала, но когда на следующий день вернулась в школу и Давид грозно пообещал ей отомстить, она уложила его на пол прямым ударом справа, утяжелив руку мячиком для гольфа, что привело к новой кровавой ране и новой записи в карточке. Правила, по которым были устроены взаимоотношения в школе, всегда вызывали у нее недоумение. Она занималась своими делами и не вмешивалась в чужие. Тем не менее, вечно находился кто-нибудь, кто никак не хотел оставлять ее в покое. В средних классах ее неоднократно отправляли домой после бурных ссор с одноклассниками. Значительно более сильные мальчики из ее класса быстро поняли, что драка с этой тощей девчонкой может иметь неприятные последствия. В отличие от других девочек класса, она никогда не отступала и ни секунды не колеблясь, использовала для обороны кулаки или что попадется. Она пребывала в убеждении, что лучше оказаться избитой до смерти, чем терпеть это дерьмо. А еще она мстила. В шестом классе Лизбет Саландер подралась с парнем, бывшим значительно крупнее и сильнее ее. Она была ему неровней чисто физически. Сперва он несколько раз играючи сбил ее с ног. Потом, когда она попыталась перейти в наступление, отвесил оплеуху. Однако ничего не помогало. Какой бы превосходящей силой он ни обладал, глупая девчонка все продолжала нападать. И через некоторое время даже одноклассникам стало казаться, что это уже чересчур. Она выглядела столь откровенно беззащитной, что делалось неловко. Под конец парень так врезал ей кулаком, что у нее треснула губа и потемнело в глазах. Одноклассники оставили ее лежать на земле за гимнастическим залом. 2 дня она в школу не ходила, а на третье утро подстерегла своего мучителя и битой для игры в лапту съездила ему по уху. За эту выходку ее вызвали к директору, который решил заявить на нее в полицию, обвинив в причинении физического вреда, что и вылилось в создание особой социальной комиссии. Одноклассники считали ее ненормальной и относились к ней соответственно. Не вызывала она симпатии и у учителей, которые временами воспринимали ее как наказание. Она была неразговорчивой и относилась к тем ученикам, которые никогда не поднимают руку и часто не отвечают на вопрос учителя. Это отражалось на ее оценках, хотя никто не мог бы сказать, молчит она по причине незнания урока или по какой-то другой. Ее неоднократно обсуждали на педсовете, и все сознавали, что у нее имеются проблемы, но почему-то никому не хотелось брать на себя ответственность за эту трудную девочку. Тем самым она оказалась в ситуации, когда даже учителя махнули на нее рукой, предоставив ей возможность просто сидеть и мрачно молчать. Когда однажды новый учитель, не знавший особенностей ее поведения, заставил ее отвечать на вопрос по математике, у нее случился истерический припадок, и она стала отбиваться руками и ногами. Потом она перешла в другую школу, не оставив в старой ни единого товарища, с которым бы ей захотелось попрощаться. Это была странная девочка, которую никто не любил. Затем приключился весь этот кошмар, о котором ей думать не хотелось. Она как раз тогда вступала в подростковый возраст. Последняя вспышка, завершившая картину и приведшая к тому, что на свет извлекли записи карточки из начальной школы. После этого с юридической точки зрения она стала считаться ненормальной. Выродком. Лизбет Саландер и без бумаг знала, что отличается от других. С другой стороны, пока ее опекуном был Хольгер Пальмгрен, которого она при необходимости могла обвести вокруг пальца, это ее ничуть не волновало. С приходом Бьюрмана статус недееспособной начал чрезвычайно осложнять ей жизнь. кому бы она ни обратилась. Везде могла ждать западня. А что произойдет, если она проиграет борьбу? Поместят в интернат? Запрут в дурдоме? Это уж точно не вариант. Позже, ночью, когда они уже спокойно лежали, переплетя ноги, и грудь Сесилии уютно устроилась под боком у Микаэля, женщина вдруг подняла на него глаза. «Спасибо. Давненько со мной такого не бывало. А ты в постели молодцом». Микаэль улыбнулся. Он всегда по-детски радовался, когда женщины восхищались его сексуальными способностями. «Мне было хорошо», — сказал он. «Неожиданно, но приятно». «Я не прочь повторить», — отозвалась Сесилия Вангер. «Если у тебя будет желание». Микаэль посмотрел на нее. «Не хочешь ли ты сказать, что тебе нужен любовник?» «Occasional lover», — уточнила Сесилия Вангер. «Но я хочу, чтобы ты шел домой, пока не заснул. Тебе незачем видеть меня рано утром, пока я не привела в порядок мышцы и лицо. И потом будет лучше, если ты не станешь рассказывать всему селению о наших отношениях». «Я, в общем-то, и не собирался», — ответил Микаэль. «Особенно я не хочу, чтобы об этом узнала Изабелла. Она такая скотина. И твоя ближайшая соседка, я с ней уже познакомился. Да, но, к счастью, из ее дома моя входная дверь не видна. Микаэль, пожалуйста, проявляй осмотрительность». «Я буду осмотрительным. Спасибо. Ты пьешь?» «Иногда. Мне хочется чего-нибудь фруктового с джином. Ты будешь?» «С удовольствием». Она завернулась в простыню и спустилась на первый этаж. Микаэль воспользовался случаем, сходил в туалет и сполоснулся. Он стоял голым, разглядывая книжную полку, когда она вернулась с графином ледяной воды, двумя порциями джина и лаймом. Они выпили. «Зачем ты сюда пришел?» — спросила она. «Без особой причины. Я просто...» «Ты сидишь дома и читаешь бумаги Хенрика. А потом приходишь ко мне. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, чем ты занялся. Ты читала эти бумаги?» «Только отчасти. Это дело продолжается почти всю мою сознательную жизнь. Если общаешься с Хенриком, невозможно уклониться от загадки Харриет». «Эта история действительно увлекает. Я хочу сказать, что это загадка запертой комнаты в масштабе целого острова. И дело развивалось как-то нелогично. Каждый вопрос остается без ответа. Каждая нить приводит в тупик». «Да. От такого можно сойти с ума». «Ты была на острове в тот день?» «Да. Я была здесь и хлебнула всей этой суматохи. Вообще-то я жила в Стокгольме и училась в университете». «Очень жалею, что не осталась в тот день дома». «Какой она на самом деле была?» Люди, похоже, воспринимали ее совершенно по-разному. «Это не для печати или не для печати?» «Представления не имею, что творилось у Харриет в голове. Тебя, конечно, интересует последний год. Один день она была религиозной психопаткой. А на следующий день красилась, как шлюха, и отправлялась в школу в самом обтягивающем свитере. Не надо быть психологом, чтобы понять, что она была глубоко несчастна. Но я, как уже сказала, здесь не жила и слышала только сплетни. В чем был корень ее проблем?» «В Готфриде с Изабеллой, разумеется. Их брак был чистейшим сумасшествием. Они пили или воевали между собой? Не физически. Готфрид был не из тех, кто может ударить. Он чуть ли не сам боялся Изабеллы. У нее жуткий характер. Где-то в начале 60-х он стал более или менее постоянно жить в домике на краю острова, а Изабелла никогда туда не показывалась. Бывали периоды, когда он ходил по селению натуральным оборванцем, а потом переставал пить, снова одевался аккуратно и даже пытался работать. Неужели никто не хотел помочь Харриет? Хенрик, разумеется, хотел. И в конце концов она переехала к нему. Но не забудь, что он был поглощен ролью великого промышленника. Частенько бывал в разъездах и не мог уделять Харриет и Мартину много времени. Я многое из этого пропустила. Поскольку жила сначала в Упсале, а потом в Стокгольме, могу заверить, что с таким отцом, как Харальд, у меня детство тоже было не из легких. Однако задним числом я поняла. Главная проблема заключалась в том, что Харриет никогда никому не открывала душу. Она, напротив, старалась поддерживать видимость того, что у них счастливая семья. Вероятно, она пыталась обманывать саму себя. Естественно. Но когда утонул ее отец, она изменилась. Делать вид, что все отлично, стало невозможно. До этого она была, даже не знаю, как объяснить, вполне обычной девочкой-подростком, хотя и невероятно талантливой и не по годам развитой. В последний же год она по-прежнему выделялась умственными способностями, пятерки по всем тестам и тому подобное, но словно бы лишилась собственной души. Как утонул ее отец? Готфрид? Самым прозаическим образом. Он выпал из лодки прямо под домом. У него была расстегнута ширинка, а содержание алкоголя в крови превышало любые нормы. Так что сам можешь догадаться, как все произошло. Обнаружил его Мартин. Я этого не знал. Забавно. Из Мартина получился по-настоящему хороший человек. А ведь если бы ты спросил меня лет 35 назад, я бы сказала, что из этой семьи в психологе нуждается именно он. Что это значит? От всего этого страдала не только Харриет. На протяжении многих лет Мартин был настолько молчаливым и замкнутым, что его даже можно было назвать нелюдимым. Трудно приходилось обоим детям. Да, в общем-то, нам всем. У меня были проблемы с моим отцом. Думаю, ты уже понял, что он абсолютно ненормальный. От таких же сложностей страдали и моя сестра Анита, и кузен Александр. Счастливого детства в семействе Вангер не досталось никому. А куда делась твоя сестра? Анита живет в Лондоне. Она поехала туда в 70-х годах работать в шведской турфирме и осталась. Вышла замуж за какого-то типа, с которым разъехалась, так и не успев представить его семье. Сейчас занимает руководящую должность на одной из авиалиний British Airways. Мы с ней хорошо ладим, но тесной связи не поддерживаем и встречаемся где-то раз в два года. Она никогда не приезжает домой в Хеддестат. Почему? Наш отец сумасшедший. Это достаточное объяснение. Но ты же остался. Я и Биргер, мой брат. Это который политик? Издеваешься? Биргер старше нас с Анитой. Мы никогда не были особенно близки. В собственных глазах он чрезвычайно значительный политик, которому светит место в Риксдаге или министерский пост, если правые придут к власти. На самом же деле он посредственный муниципальный советник в захолустье, и похоже, что дальше этого его карьера не пойдет. Что меня восхищает в семействе Вангер, так это то, что все друг друга не любят. Не совсем так. Я очень хорошо отношусь к Мартину и Хенрику. И всегда с удовольствием общаюсь с сестрой, хотя мы не слишком часто встречаемся. Я терпеть не могу Изабеллу и не слишком люблю Александра. А с отцом мы не разговариваем. Получается примерно 50 на 50. Биргер. Скорее он напыщенный дурак, чем плохой человек. Но я понимаю, что ты имеешь в виду. Смотри на это так. Члены клана Вангеров очень рано приобретают манеру говорить напрямую. Мы говорим то, что думаем. Да, я заметил, что вы действуете довольно решительно. Микаэль протянул руку и коснулся ее груди. Не успел я пробыть здесь и 15 минут. Как ты на меня напала? Честно говоря, я раздумывала над тем, каков ты в постели с нашей первой встречи. И мне показалось, что стоило бы проверить это на деле. Впервые в жизни Лизбет Саландер испытывала сильную потребность с кем-нибудь посоветоваться. Однако для того, чтобы попросить совета, надо было кому-то довериться, а это означало, что она должна раскрыть все карты и рассказать о своих тайнах. Но кому ей рассказывать? Она просто-напросто не умела общаться с другими людьми. Ставя в уме галочки в адресной книжке, Лизбет Саландер насчитала 10 человек, которых в каком-то смысле могла назвать своими знакомыми. Это если брать по максимуму. Можно было поговорить с чумой, занимавшим достаточно прочное место в ее жизни, однако он точно не являлся другом и был самым последним человеком, кто мог бы помочь в решении ее проблемы. Это не вариант. Сексуальный опыт Лизбет Саландер был не столь скромным, как она его представила адвокату Бьюрману. Правда, секс всегда, или во всяком случае довольно часто, происходил по ее инициативе и на ее условиях. И если почитать, то выйдет, что, начиная с 15-летнего возраста, у нее было порядка 50 партнеров, в среднем по 5 партнеров в год. Вполне нормально для одинокой девушки, которая с годами стала рассматривать секс как способ приятно провести время. Однако подавляющее большинство этих связей выпало на период около 2 лет в самом конце подросткового возраста, в те бурные годы, когда ей как раз следовало бы обрести самостоятельность. Тогда Лизбет Саландер находилась на распутье, по сути дела, пустив жизнь на самотек, и ее будущее вполне могло вылиться еще в одну серию журнальных записей о наркотиках, алкоголе и помещении в различные лечебницы. Но с тех пор, как ей исполнилось 20, и она начала работать в Milton Security, Лизбет Саландер значительно остепенилась и, как сама считала, разобралась в своей жизни. Ей больше не приходилось угождать кому-нибудь, кто заказывал ей в кабаке 3 кружки пива, и появление дома пьяницы, едва знавшего ее по имени, ничуть не делало ее взрослее в собственных глазах. В последний год у нее был один единственный постоянный сексуальный партнер, и она едва ли соответствовала записи в журнале о ней как о человеке, который с 17 лет ведет беспорядочную половую жизнь. Помимо этого, нередко она занималась сексом с кем-нибудь из сборной компании друзей, которой она вообще-то не принадлежала, но где ее признавали, поскольку она знала Силлу Нурен. Лизбет Саландер встретилась с Силлой в 19 лет, когда по настоятельному требованию Хольгера Пальмгрена пыталась получить недостающие для аттестата оценки в школе для взрослых. У Силлы были сине-красные волосы с отдельными черными прядями, черные кожаные брюки, кольцо в носу и столько же заклепок на поясе, как у самой Лизбет. На первом уроке они с подозрением пялились друг на друга. По какой-то не совсем понятной Лизбет причине они начали общаться. Дружить с Лизбет было далеко не просто, особенно в те годы, но Сила игнорировала ее молчание и таскала с собой по кабакам. Через нее Лизбет стала членом группы «Персты дьявола», которая первоначально объединяла 4 девчонок из пригорода, любивших хард-рок. А 10 годами позже превратилась в более крупную компанию, которая по вторникам встречалась в кафе «Мельница», чтобы позлословить о парнях, пообсуждать феминизм, пентаграммы, музыку и политиков и в волю оттянуться пивом средней крепости. Они полностью оправдывали свое название. В костяк этой компании Саландер не входила и в разговорах участвовала редко, но ее принимали такой, какая она есть. Она могла появляться в любое время и целый вечер молча пить пиво. Они также приглашали ее в гости на дни рождения, рождественский глинтвейн и тому подобное. Правда, она чаще всего не приходила. За те 5 лет, что она общалась с перстами дьявола, девушки изменились. Цвет их волос сделался менее вызывающим, а одежда чаще происходила из универмага H&M, чем из секонд-хенда. Они учились или работали. а одна девушка стала мамой. Лизбет казалось, что только она ни капельки не изменилась, и можно было подумать, что она топчется на одном месте. Однако они по-прежнему получали удовольствие от встреч. Если Лизбет где-нибудь и ощущала принадлежность к коллективу, так это в компании перстов дьявола, а также среди парней, составлявших круг знакомых девичьей группы. Персты дьявола ее бы выслушали и даже стали бы ей помогать. Но они понятия не имели о том, что Лизбет Саландер по решению суда является юридически неполноценной, а ей не хотелось, чтобы они тоже начали смотреть на нее косо. А значит, пришлось сделать вывод, что и это не вариант. В адресной книжке Лизбет не значилось никого из бывших одноклассников. У нее не было практически никакого круга знакомств, групп поддержки или контактов в сфере политики. Так кому же ей было обращаться, чтобы рассказать о своих проблемах с адвокатом Нильсом Бьюрманом? Один человек, пожалуй, имелся. Она долго и тщательно взвешивала возможность довериться Драгону Арманскому, зайти к нему и объяснить свою ситуацию. Он говорил, что если ей потребуется помощь, она должна, не раздумывая, обращаться к нему. Лизбет не сомневалась, что он говорил это всерьез. Арманский тоже однажды ее лапал, но по-доброму, без злого умысла, и не пытаясь ее подчинить. Однако просить его о помощи ей претило. Он был ее начальником, и она окажется у него в долгу. Лизбет Саландер поразмыслила о том, как преобразилась бы ее жизнь, будь Арманский ее опекуном вместо Бьюрмана. Внезапно она улыбнулась. Мысль была отнюдь не противной, правда, Арманский, вероятно, взялся бы за поручение с такой ответственностью, что задушил бы ее своей заботой. А это возможный вариант. С некоторым колебанием отметила она. Хотя Лизбет прекрасно знала, для чего существует женский кризисный центр, ей никогда и в голову не приходило обращаться туда самой. В ее глазах женские кризисные центры предназначались для жертв, а к таковым она себя никогда не относила. Следовательно, оставалось сделать то, чего ей прежде делать не приходилось — взять решение в свои руки и разобраться со своими проблемами самой. И это точно был вариант. Адвокату Нильсу Бьюрману это ничего хорошего не предвещало.